скинули. Я вот, вот мой вопрос по поводу сквернословия, там прямые запреты, если есть там описание наказания, что-нибудь в этом роде. Джазакаллаху хайран, брат.
Касательно запретов сквернословия и прочего подобных вещей, то пророк сам сказал действительно очень многие такие вещи касательно того, что достаточно сказать лишь один хадис, где пророк сам сказал: «Инна раджуль, да я такалляму бикали маляя роби габасан». Человек может говорить словами, которые не видит ничего дурного, может просто обругать или еще что-то ляпнуть такое. «Юлико финнари сабаина харифан аля мельхарихи». За эти слова он будет 70 осеней, 70 лет лететь до дна ада, за одно лишь свое слово. Поэтому некоторые люди, которые есть, как наши салифы говорили, а наши праведные предки среди табиинов, были те ученые, которые говорили: уже прошло 20 лет с тех пор, как я каждое слово сперва пропускаю через весы шариата. Должно ли оно быть в этой теме или же нет? А у нас действительно есть такая проблема о том, что это происходит. И среди людей это встречается. И даже при пророке Саусам, то есть это было подобные моменты. Потому что был один из подвижников, и когда они двинулись на битву при Бадре, пророк Саусам спросил у одного из бедуинов, сказал ему: «Прими ислам». И тот сказал: «Нет, почему я должен это принимать?» Пророк Саусам сказал: «Потому что я посланник Аллаха». И этот бедуин сказал: «Если ты посланник Аллаха, скажи, что находится в животе моей верблюдицы». Этот бедуин сказал пророку салям. И тогда что произошло? Один из подвижников, который находился вместе с ним на тот момент, он ему сказал те слова, действительно, ругань. Он ему сказал, просто если дословно перевести, он сказал: «Ты переспал со своим верблюдом, и она беременна от тебя». И пророк салям отвернулся от него и ничего ему не ответил. Когда они прибыли уже в Медину, он обратился к пророку салям и сказал: «Я знаю о том, что я сказал подобные вещи, прости меня за это». И пророк салям простил его за эти слова. Но изначально вот эта ругань не принималась, потому что, как бы то ни было, я понимаю, мы все понимаем, что вопрос этот был соответствующий его разуму, этого бедуина, и он захотел ему ответить подобным образом. Но это также ругань, которая не должна быть по шариату, не должна быть в исламе. Поэтому имам Али ибн Аби Талиб в свое время сказал: «Ля такуну саббабина валя ля анин». Не будьте теми, кто проклинает, и те, кто ругают друг друга. Не опускайтесь до этой степени.
Саламу алейкум ва рахматуллахи. Баракат. Я этот вперед залез, потому что здесь с самого начала спрашивают: если жена с мужем договорились, может ли жена вне дома провести свой талак, вне дома мужа, если они договорились, может ли она так поступить? Вот, ответь, пожалуйста.
Если этот талак между ними не является талак нигаи, то есть окончательный, а является талак роджаи, то есть когда он может вернуть свою жену к себе обратно, то в этом случае она изначально должна сидеть у него дома и не выходить. Потому что она считается его женой, и она и должна сидеть там. Несмотря на все то, что действительно имам Малик, который был очень сильный и жесткий в этом вопросе, считал о том, что они не должны вместе сидеть есть, и о том, что она не должна открывать перед ним волосы с этого момента, до тех пор, пока он ее не вернет. Но изначально она должна сидеть дома у мужа. То, что касается все остальное, может ли она пойти домой и тому подобное, то в любом случае это те вещи, которые не по шариату. Потому что до тех пор, пока она не получит последний свой талак, она не должна, не имеет права уходить из дома мужа. Если касательно мужа, он хочет ее отправить домой, например, там по каким-то делам и тому подобное, он может это сделать. Но изначально он и она должны понимать, что пока не произошел последний талак, она должна пребывать в его доме, потому что она считается его женой.
Здесь вот вопрос: если они договорились между собой, то может быть такое? Вот они вот все понимают, но они вот договорились, чтобы как бы вот что она вне дома будет, или это как бы тоже уже нельзя такое делать?
Изначально таких вещей нечего делать, потому что они должны общаться между собой, и чтобы в результате этого понять, хотят ли они этого развода или нет. Если же он отправит жену домой, то что произойдет? Они не смогут прийти к общему, они не смогут понять свои ошибки, не могут поговорить между собой. Если же муж, если муж или жена там против или тому подобное, если у них у обоих есть такое согласие, то ему в любом случае, пускай он даст тогда последний развод и все таким образом поступит. Потому что изначально, конечно же, она должна быть у него дома до тех пор, пока не будет у них последнего развода. То, что спрашивают, обязательно ли соотношение в войнах один к одному, мы видим, что это соотношение не соблюдалось во времена салифов. Это соотношение, правильно, во времена салифов не соблюдалось. как таковое. Поэтому Аллах изначально сказал сподвижникам: если среди вас будут айшруна, сабируна, среди вас будут 20 терпеливых людей, то они победят 200 человек. Затем Аллах сказал сподвижникам: если среди вас, Аллах знает о том, что у вас есть слабость, если среди вас будет сотня терпеливых, то они победят 200 человек. Если среди вас будут сотни терпеливых, они победят 200 человек. Это было сказано про сподвижников. Поэтому ученые согласились на том, что все ученые, которые разбирали вопрос джихада, они согласились на том, что если армия противоположной стороны превосходит армию мусульман больше, чем в 2 раза, то амир имеет полное право вывести войска с поля боя для того, чтобы дождаться подкрепления, занять другую позицию и прочее. То есть это уже не будет таваль йоумазах, это не будет отступление с поля боя. То, что касается всего остального, то положение самое минимальное, на которое писали многие из ученых, это 1:10, исходя из этих аятов. Другие же считали о том, что эти аяты отменены. Но в любом случае, когда касательно битв саляфов, когда они наступали на войска кафиров, то соотношение, конечно же, не было такого, чем меньше 1:10. То есть даже взять битву при Ирмуке, если мы возьмем, то мусульмане там не наступали на них, они защищались на тот момент. Потому что Халид ибн Валид и Абдулла ибн Раваха и все предводители армии, они старались вывести армию, потому что они знали, что подобное, то есть это будет слишком сложно, то есть выступить и одержать победу, потому что у них не было даже десятикратного, то есть не было у византийцев хотя бы десятикратного превосходства, у них было намного больше, даже по самым минимальным подсчетам их армии.